Кому на Руси жить хорошо? Этот вопрос всегда волновал самых разных людей. В поэме Некрасова семь бывших крепостных мужиков случайно встречаются на дороге и начинают размышлять, почему кто-то живет хорошо, а кому-то это не удается. Как же не высказать свое мнение и не поспорить? У каждого из мужиков есть своя версия, что нужно для того, чтобы ни в чем себе не отказывать. Они приводят в пример чиновников, помещиков, купцов и бояр, попов и даже самого государя. А пока идет разговор, мужики делают крюк в 30 верст и, решив не идти домой, разводят огонь и продолжают свою беседу. Подводку разговор становится все грубее и резче, а после и вовсе перерастает в драку. Но кулаками делу не поможешь, и вопрос, кому на Руси жить хорошо, остается открытым. Как в сказке, мужикам достается скатерть-самобранка. Она не только угощает водкой и чаем, но еще и ремонтирует и стирает одежду. Теперь мужики не прочь отправиться в продолжительное путешествие, ради того, чтобы наверняка выяснить, кто же тот счастливчик, которому живется весело и вольготно. Отправились наши герои в путь, а первым встречным оказался поп. Этот претендент на счастливца разочаровал мужиков. Он убеждает своих слушателей, что счастье в покое и благополучии, но ничего у этого попа нет. Трудна его судьба. Он страдает, когда слышит надгробные рыдания, переживает, если приходится видеть сирот, и каждый день в любую погоду он вынужден идти туда, где есть умирающие, болеющие или новорожденные. А если и оказываются в его приходе медные пятаки, то рука не поднимается их взять. Более того, если бы и были в приходе богатые помещики и купцы, коих он крестил и отмаливал от болезней, то они давно рассеялись по всей Руси и думать забыли про воздаяние. Кроме того, поп обижается на едкие песни, что придумал про священника простой люд. Нелегка жизнь попа, не пожелаешь ее себе. Мужики продолжают свой путь и попадают на ярмарку. Здесь много разного люда, и наверняка найдется тот, кому живется легко и радостно. В селе Кузьминское, где она проходит, есть фельдшерская изба, две церкви, училище и масса питейных заведений, полные народа. Вот старик Вавила, пропившийся до копейки. Теперь он не может купить любимой внучке башмаки, но выручает старого Павлик Веретенников. Мужики смотрят на ярмарочные забавы и видят, что торговый день оканчивается повсеместными пьянками и драками. Впрочем, такое поведение мужики оправдывают, ведь жить в России трезвым не каждому по силам, это целое искусство, но вряд ли кто-то выдержит тяжелый труд и мужицкую долю без чарки водки. Так думает и Яким Ногой. Этот крестьянин из деревни Босова много работает и пьет. Однажды в его доме был пожар, и он спас любимые, пусть и бесполезные картинки, а не накопленные тяжким трудом средства. Мужики поняли, что на ярмарке и в окрестностях нет людей, которые не жаловались бы на жизнь, и все-таки мужики не теряют надежды. Они продолжают путь и предлагают угощать бесплатной выпивкой каждого, кто искренне назовет себя счастливчиком. Дармовая выпивка – хорошая приманка. Даже самый уставший работник, больной старик и нищий оборванец готов признаться, что он счастлив, лишь бы получить бесплатный стакан водки. И вот наши мужики-путешественники узнают про Ермилу Гирина. Этот честный и справедливый муж пользуется уважением всей округи. Он бурмистр во владениях князя Юрлова. Крестьяне настолько его любили, что даже одолжили денег на выкуп мельницы. Но нынче Ермила не может сказать, что он счастлив. Ведь после крестьянского бунта он вынужден сидеть в остроге. Вспоминаются и былые времена, что случались до крепостной реформы. Тут стоит послушать пожилого помещика Гаврилу Обалдуева. Оказывается, раньше все было лучше. Когда барин был молодым, его все веселило, начиная от крепостных актеров и музыкантов и заканчивая охотой в собственном лесу. По праздникам он звал своих подданных помолиться под крышей барского дома, а после все бабы мыли полы начисто. Мужики понимают барина, хоть и рассказанная им история вряд ли соответствует действительности. Махнув рукой на недовольных мужиков, хоть крестьян, хоть баринов, герои отправляются искать радостных среди баб. За счастливицу в округе считают Корчагину Матрёну Тимофеевну. Но стоило спросить ее саму, как в этом пришлось разувериться. Она решает рассказать спутникам о своей жизни. Оказывается, единственный свет в ее жизни – ночь, когда ее уговаривали на замужество. Но стоило ей стать полноправной женой, как беспросветная жизнь деревни поглотила ее. Муж ее любил и бил всего один раз, но вскоре он покинул ее, так как отправился на заработки, а Матрена осталась со свекром, не жалеющим невестку. Она выполняла всю работу, а переживал за Матрену лишь Савелий, старик, доживающий последние дни. Жизнь Матрены стала ярче, когда появился сынок-демушка, но брать его в поле свекровь запретила, он отвлекал от работы, за малышом следил Савелий. Следил-следил, да не уследил. Дед отвлекся, а ребенка сожрали свиньи. Поднялась шумиха, из города приехали знающие люди, прямо при Матрёне вскрыли младенца, и хоть после она родила еще 5 сыновей, демушку она забыть не смогла. На этом несчастья крестьянки не закончились. Сын Федот однажды пас овец и позволил волку унести одну из них. Чтобы мальчику не перепало, Матрёна взяла вину на себя. Позже ее мужа несправедливо забрали в солдаты, и только губернаторша пожалела беременную Матрёну и помогла ей. И хоть Матрёна Корчагина кажется окружающим счастливицей, сама она так не считает. Кровь младенца, обман и несправедливость отразились на ее состоянии. Матрёна Тимофеевна уверена: крестьянка не может быть счастлива. Продолжают дорогу 7 крестьян. Они выходят на Волгу и видят странное. Барская семейка подгребает к берегу на лодках. Тут же подбегают отдыхающие косцы и усердствуют перед пожилым барином. Дело происходит около села Вахлачино, где странники наслаждаются крестьянскими напевами и слушают истории о крепостном времени. И вот одна из них – про холопа Якова. Крестьянин видел немало удовольствия в том, чтобы служить своему помещику. Барин его Поливанов был самодуром и за всю его милость бил крепостного в зубы. Но лакейская душа лишь расцветала от этой любви. А когда у старика барина отказали ноги, Яков ходил за ним, словно за дитем. Тут племянник Якова Гришка решил жениться на красотке-крестьянке Арише. А помещик Поливанов приревновал Аришу и отправил Григория в армию. Яков расстроился и запил, но простил любимого барина и вернулся. Однако обида не прошла, и он отплатил Поливанову. Он поехал с барином в чащу и прямо перед ним повесился на сосне. Пришлось помещику ночевать рядом с трупом своего крепостного, отгоняя хищников своими завываниями и стонами. Следующая история и вовсе повествует о двух грешниках, а рассказывает ее 7 мужикам Иоанн. У главаря разбойников пробудилась совесть. Долго-долго просил атаман прощения за свои грехи, но простились они ему лишь после того, как он убил гневного пана Глуховского. Следующий грешник – Глеб. Оказывается, он скрыл последнюю волю адмирала, а завещал тот освободить своих крестьян. Вскоре мужики-странники узнают, что семинарист Гриша также думает о народном счастье и благополучии. Этот сын дичка всем сердцем любит свою местность – Вахлачину. Более того, Гришка готов умереть за нее, да и всю Русь он сравнивает с могучей и в то же время бессильной, обильной и тем не менее убогой. Он чувствует схожесть России и всей своей души, чувствует силу и милосердие. Оказывается, именно Гришка готов пожертвовать всем и вся ради других счастлив. Но неведано это странствующим мужикам. За свой поход странствующие мужики не нашли того, кому на Руси жить хорошо. Зато поняли, что перемены в виде отмены крепостного права не везде привели к лучшему. Напротив, во многих местах ударили и по крестьянину, и по барину.